Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Страх – твой лучший друг и твой злейший враг. Это как огонь. Ты контролируешь огонь, и ты можешь готовить на нем. Ты теряешь над ним контроль, и он спалит все вокруг и убьет тебя, говорил один из самых известных боксеров в истории мирового бокса Майк Тайсон. Материнский инстинкт подскажет сегодня, от чего у ребенка появляются страхи, какими могут быть их негативные последствия и как научиться контролировать их. А также мы продолжим разговор о профилактике наиболее распространенных заболеваний школьников.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня на повестке дня у нас неврозы. Насколько мне известно, лет 10-15 назад педиатры редко ставили такие диагнозы детям. Сейчас, к сожалению, это довольно распространенные заболевания. С чем это связано, Елена Александровна? Что это такое? Можно ли это предотвратить?
Вы знаете, действительно, раньше такого распространения эти заболевания не имели. Но на это были свои причины. Мы сейчас разберем, что провоцирует развитие таких состояний, что делать родителям, как правильно себя вести. Ну, в общем-то, мы вовремя проводим эту передачу. Детки устали, школа заканчивается. А тут еще экзамены, а тут еще контрольные. В общем-то, вот как раз вот это одна из ситуаций, в которой складываются неврозы. Неврозы – это дефекты психического состояния, обратимого характера, без искажения восприятия. То есть это ответ организма на какую-то психотравмирующую ситуацию. Психотравмирующих ситуаций в нашей жизни, ну, в общем-то…
Ну, пруд пруди.
Да, очень много. И, соответственно, детки реагируют на все это. Очень важное значение имеют наследственные факторы, да, как себя ведет семья, как мама, как папа реагирует на психотравмирующие ситуации. Это наследуется. Или даже, можно сказать, не столько наследуется, сколько дети смотрят и повторяют те реакции, которые… Ну, в общем-то, как реагируют родители, так реагируют и дети.
То есть, если мама мгновенно хватается или папа за валерьянку при любой какой-то нестандартной ситуации, то и дети вполне вероятно,
да,
тоже
в будущем будут делать то же самое. Поэтому, родители, когда вы реагируете на какие-то психотравмирующие ситуации, помните, за вами наблюдают, вас повторяют. Если вы хотите увидеть то же самое в своих детях, ну, подумайте еще раз, стоит ли себя вести неправильно, агрессивно, еще как-то. Ну, то есть, в общем, надо следить за собой, за своим поведением. Также неправильное воспитание провоцирует неврозы. Это или неприятие ребенка, или гиперопека, или жесткое отношение к ребенку, авторитарное, контрастное воспитание. Недостатком является разное воспитание в семье. Мама требует одно, папа требует второе, бабушка требует третье.
То есть вот разрешает
это,
все.
Да, вот это вот категорически запрещено. Это вот начало неврозов, когда ребенок не может сориентироваться, где же правда, кто же прав, кого же слушать, кто главный, кто второстепенный. Ну, в общем, дети теряют в этих ситуациях, заканчивается все это неврозами.
Особенно, когда очень чего-то хочется, а кто-то не разрешает, а кто-то позволяет. Вот здесь
возникают
масса проблем.
Основа вот этих неврозов. Дальше родители, как правило, вы знаете, для меня открытие, они не знают периоды развития психологического становления своих детей. Начинаешь спрашивать родителей, в каком периоде психологическом находится ваш ребенок, не знают. То есть в 2-3 года, в 5-7 лет это опасные периоды, когда ребенок отстаивает свою территорию, отстаивает свое «я». Если там, допустим, в 4 года ребенку что-то можно резко запретить, строго запретить, то вот в эти острые периоды, еще раз повторю, в 2-3 года, в 5-7 лет нужно потратить достаточно много сил на то, чтобы объяснить, почему это нельзя делать, а что можно делать, а как выйти из этой ситуации. То есть на долю родителей в эти периоды приходится, ну, максимум терпения, максимум лояльности, а не напора и каких-то таких авторитарных методов.
То есть это надо знать. То есть в 2-3 года уже невроз у ребенка может развиться?
Конечно, конечно. А я дальше расскажу вам симптомы, потому что многие родители даже не подозревают, что у их ребенка есть невроз. Мы сейчас это тоже разберем. По поводу еще провоцирующих факторов. Значит, все-таки все из семьи. Насколько активно ведет себя в плане общения с ребенком, замечают ли ребенка, считаются ли с его мнением, принимает ли он активное участие в жизни семьи, или ему наняли няню, он сидит в уголочке и, в общем-то, не в курсе, что происходит в семье. В семье алкоголиков часто неврозы у детей. Дети это все очень тяжело переносят, ну и, соответственно, возникают невротические реакции как ответ на алкоголизм родителей. Разногласия в семье, когда ругаетесь, делаете это без детей. Детям ни в коем случае нельзя видеть, что ваши отношения заходят в тупик. Они всегда верят в то, что вы ругаетесь последний раз, ваши обещания развестись, там еще какое-то, как-то отомстить друг другу, сказанные в порыве, ребенком воспринимаются как истина. В это они каждый раз верят. Поэтому
и
мы
очень
тоже...
боятся.
Отсюда начинаются неврозы. Поэтому без деток, правило такое, без детей выяснять и решать какие-то острые ситуации, которые, в общем-то, могут травмировать ребенка.
А какие же симптомы вот этого невроза? Может, просто, ну, поплакал ребенок и все. Ну, поплакал, наоборот, может быть,
стресс. Ну, плакать это хорошо, да. Не часто, но нужно. Значит, вот у младших деток это страхи. Первый страх, который появляется, это перед сном. Боязнь темноты, боязнь того, что мама уйдет и больше не придет, боязнь спать одному, боязнь каких-то вымышленных героев, которыми пугали еще совсем маленьким, там, бабки-ёшки, бабайки какие-то.
Елена Александровна, вот о страхах мы как раз сегодня в продолжении передачи поговорим с психологом.
Да-да-да, не буду кушать чужой хлеб, расскажу. Но это вот первый, первый симптом, который относится к неврозам.
То есть страхи и плохой сон, да?
Да, нарушение сна. Вот. Дальше ступор у школьников. Когда ребенок приходит в первый класс, для него, в общем-то, ну, огромная нагрузка прийти в неизвестное место, поставить себя, понять, кто, где и почему и как себя вести, как получать эти пятерки. В общем-то, это стресс, и ребенок уходит в ступор.
Ну, все равно каждому это переживать приходится. И детский сад первый раз, и школа первый раз.
Конечно.
В общем-то, все-таки подготовить-то ребенка можно к этому, чтобы от встречи со школой или детским садом невроз не развился?
Конечно. Но родители должны все подробно рассказать. Вот ты зайдешь в класс, тебя встретит учительница, она будет такая-то, она скажет то-то или вот то-то, ты должен ответить так-то.
А учительница сказала не то и не так-то.
Да нет, они все говорят одно и то же. Это правда. У них, в общем-то, сценарий написан, ну, плюс-минус. Как повести себя с детками, которые будут друзьями в будущем или не будут друзьями? То есть как правильно себя ввести в общество? Это должны рассказать родители. Не все дети это умеют. И когда ребенок не может это сделать, все, это травмирующая ситуация, это невроз.
Елена Александровна, а вот вам на прием приводят деток, у которых вы наблюдаете такие острые, может быть, проявления неврозов, и что вы советуете родителям?
Конечно, я их вижу прямо вот при входе. То есть еще даже «здравствуйте» никто не сказал, вот а этого
это
ребенка видно. Ребенок моргает глазами, ребенок дергает плечами, совершает какие-то движения пальцами, щелкательные, двигательные, трущие, мнущие. Это тоже относится к симптоматике неврозов. Ребенок может произносить какие-то звуки, покашливание, подсмаркивание, еще какие-то такие специфические звуки. Когда их слышишь, ну, они все время повторяются. Мамы думают, что ребенок болен. А ребенок не болен, у него так невроз проявляется. Вот, более яркие – это истерические неврозы. Это мы видели все в магазинах. Зачем-то мамы приводят маленьких детей в магазины. Непонятно зачем. Там ребенок, видя вот это все, перевозбуждаясь, не может объяснить, что он хочет. Мама не может объяснить, что у него мало денег. Они не могут понять друг друга. Возникает истерический невроз. Падаем на пол, стучим, кричим.
Но это истерика, да?
Да, это истерика.
В общем,
этого не надо провоцировать.
Психологов, да, мы
это пограничное состояние. Да. Это половина наша медицинская, половина психологическая. Логическая. То есть это вот отсюда еще идет, да?
Ну, то в общем, как
невроз.
Все болезни от нервов.
Да, совершенно верно. Дальше. Девочки в подростковом возрасте сказали, что она толстая. Очень частое явление, такой травмирующий фактор. У ребенка развивается анорексия. Накормить невозможно, теряем вес, в общем-то, и теряем ребенка. Достаточно частые ситуации. Поэтому кто говорит по поводу веса, очень внимательно, будьте осторожны. Вот, если ребенок не готов к этой ситуации, мама не объяснила, что толщина – это понятие относительное. То есть не
или,
всегда
может быть, мама сама с самого раннего возраста режим питания нарушала.
Конечно.
И в результате девочка
не обращала внимания. Внимание на вес, да, или, опять же, какие-то заболевания, то есть масса причин.
Да, повышенный
да
вес,
то есть если это зависит от мамы, от ребенка, с этим надо бороться, это нужно что-то предпринимать.
А вот неврозы только психологически можно исправить, или все-таки вы какое-то лечение назначаете, кому-то
конечно,
направляете?
Конечно, это целая схема лечения детских неврозов. Туда входят и медикаментозные методы лечения. Только сами, пожалуйста, ничего не назначайте, потому что можете перепутать и сделать еще хуже. Поэтому, конечно, сначала к невропатологу. Они устанавливают, в какой степени, какой невроз, как лечится, проверяют, затронуты ли внутренние органы, да, ну, в частности, головной мозг, делают дополнительные исследования. То есть это не все так просто. Это обязательно должен заниматься специалист.
А к невропатологу родители могут пойти сами? Или они должны сначала прийти к вам, к педиатрам, а педиатры уже направят?
После
или
нашей передачи они могут сами пойти сразу к нему, к невропатологу, да. Потому что не услышали основные симптомы, и лучше лишний раз перепроверить. Это случайная ситуация или это начало большой беды? Чтобы ничего не упустить, не запустить и не чувствовать себя потом виноватым родителям.
Ну что ж, Елена Александровна, на сегодня наше время истекло. В следующий раз мы еще поговорим о вегетососудистой дистонии у школьников. А пока я с вами прощаюсь, благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
13:33 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая Наталья Милованова. И мы продолжаем нашу передачу. По исследованиям психологов, большинство родителей даже не догадывается о тех серьезных страхах, которые переживают их дети. И обращают на них внимание только тогда, когда начинают проявляться клинические симптомы в виде заикания, нервного тика, бессонницы и тому подобного. Об эволюции детских страхов и о роли родителей в их преодолении мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И моя следующая собеседница, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот несколько минут назад мы говорили с педиатром о неврозах у детей и обратили внимание на один из симптомов этого психического состояния. Это боязнь темноты и другие страхи. Угу. Вот только ли у детей, Екатерина, страдающих неврозами, эти страхи возникают? И вообще, какие страхи могут одолевать ребенка?
Конечно же, нет. Мы говорили как-то с вами о том, что ребенок развивается, если исходить из фрейдистских таких позиций, согласно принципу удовольствия. То есть он идет навстречу своим удовольствиям, реализует свои потребности и растет, делается более умным, красивым, большим. Но есть еще один принцип, который установил Ганс Силье. Он говорил о том, что в нашей жизни все состоит из стрессов. И стрессами являются самые разные жизненные ситуации.
Один говорит об удовольствии, другой о стрессах.
Да. И свадьба – это серьезнейший стресс, и день рождения, и утрата, и потери, это все один большой стресс.
Скажем, что само рождение – это такой стресс.
Само рождение – это стресс. Да, и так называемый кризис рождения – это тоже такой этап, та ступенечка, на которую надо взойти для того, чтобы потом подниматься.
То есть там не до удовольствия было, ни маме, ни младенцу, да?
Ну так его, да, и стресс – это реакция, мобилизация организма, адаптивная реакция для того, чтобы встроиться в этот реальный мир, быть в нем успешным, для того, чтобы понять, какие от тебя навыки требует этот реальный мир. Но при соприкосновении с этим реальным миром, конечно же, первая реакция – это страх, мобилизация, затем напряжение и уже расслабление с последующей адаптацией. То есть непременно каждый ребенок проходит через определенные нормативные страхи, которые должны возникать, да, в его психике.
То есть страх – это естественное состояние человека, да? Это защитная
абсолютно
функция и функция, или не функция, скажем так, эмоция, толкающая человека вперед. Да,
это то, что он должен освоить. Почему говорят в психологии, психотерапии, вообще, если тебе что-то страшно, прям вот тебе туда надо идти, там лежит твой рост и развитие, даже если ты уже не ребенок и не малыш.
Главное преодолеть его и пойти именно туда, да?
Да. Ну и вот, например, да, ребенок от 0 до 6 месяцев боится громких звуков. И это вполне объяснимо, ведь пока ребенок формируется в утробе матери, все звуки приглушенные, мягкие, все как будто бы, да, сквозь мамин животик, сквозь плаценту, сквозь воды внутренние. И, конечно, первый страх, с которым он сталкивается, когда рождается, это страх громких звуков. Оказывается, этот мир удивительно громкий. Более того, для маленького ребенка это не просто громкий мир, а это громкий мир, наполненный какими-то шумами, которые совершенно необъяснимы. Это мы различаем слова. Вот вы послушайте иностранную речь, которая нам непонятна. Какой-то набор шамкающих
слов.
Мы
можем еще послушать иностранную речь, все-таки мы вообще уже готовы к тому, что человек произносит звуки,
да,
и это речь. А когда младенец появляется на свет, он вообще не готов к тому, что кто-то что-то... И вообще, что это такое, да?
Угу.
То есть все неизвестное пугает. Дальше страх начинает эволюционировать, да, детские страхи эволюционируют.
Как только малыш привыкает к звукам, справляется со своим страхом, он уже готов перейти на следующую ступень, и следующая ступень – это страх незнакомцев. Сразу можно сделать сделать вывод, да, для тех, кто не преодолел этот страх в возрасте 1 года, продолжают бояться незнакомцев уже и в 30, и в 40 лет. Но я хочу сказать о том, что именно задача возраста от 7 месяцев до года – научиться справляться с этим страхом, научиться быть открытыми для контакта, для общения и появляться в новой обстановке.
Да? Но этому ребенок учится сам или этому учат родители?
Конечно, здесь большой вклад вносят родители, потому что такие родители, педагоги в кавычках, которые пугают бабайками, бабками-ёшками, волчками-бачками, которые прибежит и унесет тебя. Вот эти родители, конечно, они нагнетают страх, и такому ребенку очень
сложно будет.
А это тоже
надо бояться. Не ложись на краешек, упадешь.
Конечно.
Будет народная песенка, народная мудрость.
Безусловно,
страх
безусловно, да.
То есть
речь идет о том, что какому-то ребенку надо бояться волчка, а какому-то вот о волчке лучше не рассказывать, пока он не адаптируется к тому, что мир безопасен, люди добрые, люди открытые и интересные, и замечательные.
То есть все должно быть в меру, да?
Один-два года. Вот в этот период времени малыш встает на ножки, начинает ходить. И, конечно же, с каждым шагом возникает опасность получить травму, упасть.
Он не знает об этой опасности, он ничего не боится, ни высоты, ни падения.
Да, вот представляете, вот он уже привык к тому, что громкие звуки – это нормально, незнакомцы – нормально.
И страхов нет.
Открытый, со всей душой, он идет и делает эти первые шаги, и вдруг он ощущает боль, снова боль, еще раз боль. А досада, недоразумение, обида, протест – это вот то, что возникает в душе ребенка, и страх получить травму – это страх этого периода жизни. Следующий страх, вот таких детей, кстати, не советуют отправлять в детский сад, в ясельки 1-2 годика, те, которые очень боятся. Следующий страх, который возникает уже в 2-3 года, он проистекает из предыдущего. Страх разлуки с близкими людьми.
И как раз это... С близкими людьми, да?
Да, оторваться от мамы, от папы. И как раз этот период, это период, когда ребеночек идет в детский сад, и он очень боится быть брошенным, он очень боится быть оставленным. Взрослые люди рассказывают о том, как они переживали, те, кто помнит этот период, как им казалось, что их бросили.
А ещё в детском саду бывают воспитатели, чтобы ребенок хорошо себя вел, говорят: вот будешь себя плохо вести, не придут за тобой родители, а оставят тебя здесь. Вот. Ни в коем случае нельзя таких вещей деткам
говорить. Конечно. Поэтому хороший педагог, воспитатель – это сокровище, и родителям очень важно ориентироваться при выборе детского сада на рекомендации,
которые у него есть. Ну, а если вдруг есть такой воспитатель, никуда не денешься, и ребенка некуда девать, и все равно нужно идти на работу, а ребенка в садик, то нужно ребенка дома подготовить к тому, что бы ни говорил тебе воспитатель, знай, что я тебя никогда не брошу.
Я тебя люблю, да.
Я в любом случае, я через все преграды, через все замки огни пройду и тебя заберу.
Да,
обязательно возьму к себе.
И сопровождать поход в детский садик чем-то приятным, да, то есть радовать ребенка тем, что он любит, и забирая его тоже, устраивать его мини-маленький такой какой-то ритуал для того, чтобы ему хотелось туда идти, и он ждал, когда его заберут с нетерпением. Вот в 3-5 лет вот это тот самый страх, когда ребенок начинает боиться пауков, там, тарантулов, бандитов, пожаров, очень боится заболеть, и этот период уже такой большей осознанности, когда ребенок уже реально сталкивается
и с насекомыми. Действительно, страхи, которые оправданы.
Вот интересно, что период 5-7 лет – это такой период страхов, который уже наверняка помнят многие взрослые. Это период страха одиночества, страха темноты. Это тот самый период, когда мы боимся высунуть ногу из-под одеяла, потому что там монстры под кроватью, которые могут напасть.
Особенно если насмотрелись каких-то фильмов или мультфильмов страшных, или днем играли в какие-то игры компьютерные, где были вот эти ужасные персонажи,
да,
представлены ярко и образно. Да, здесь эмоции и фантазия у ребенка работает, и работает здесь против него.
Ну и, конечно, наша любимая школа тоже начинает в этот период вторгаться и влиять на ребенка. И страх получить плохую оценку, страх плохо выглядеть, страх неудачно выступить уже начинает проявляться у многих детей, таких маленьких перфекционистов. Вот, кстати, особенно...
Ну, у всех проявляется, просто одни дети, я так думаю, легче с этим справляются и быстрее преодолевают, а другие задерживаются на этой стадии. Но это, наверное, естественно для всех детей. Это
абсолютно
новое,
естественно. И очень часто будущие двоечники, они на самом деле хорошо учились, стремились, старались, но одна плохая оценка, вторая, руки опустили, бесполезно. И в знак протеста они вообще прекратили учиться. Вот вообще отдельная большая тема, поэтому мы пойдем дальше. Особенно сильно это...
То есть мы видим, как страхи от самых маленьких, самых простых у детей возрастают, и нам, взрослым, надо помнить об этом, что когда ребенок боялся бабайки, Это нам кажется смешно, как он боится бабайки. Для ребенка это не смешно. Вот это большой, вот эти неврозы вот, и страшные
да,
вещи.
И самое важное, чего не стоит делать, это смеяться над страхами ребенка, какими бы нелепыми они ни казались. Как
а уже, конечно, в школе, когда мы видим, это уже страхи обоснованные и более понятны нам, взрослым. Да? Бабайка нам непонятна в нашем современном мире.
Замечательный пример страха прочитала вчера у коллеги в Инстаграме, не помню у кого, как девочка рассказывает. Спросила у мамы, откуда я взялась. Мама говорит, из капусты. А я говорю, какая капуста? В апреле. Мама говорит, ну, понимаешь, просто я сильно тебя захотела, а потом, когда капуста появилась, я тебя туда положила. Это совершенно выбило девочку из колеи. Она стала думать, а вдруг я сильно захочу ребенка, вот, а будет январь или декабрь, и ждать осенней капусты очень долго. И что я буду делать в 5 лет с этим ребенком? То есть очень долго.
Надо думать.
Очень долго переживала из-за этого. Смеяться нельзя категорически. 7-8 лет, страх школьных ошибок возрастает, и плюс еще страх опоздать, страх неприятия со стороны сверстников, страх темных мест, чердаков, подвалов, страх катастроф. 8-11 лет, страхи перед неудачами в учебе, в спортивных соревнованиях, а перед нехорошими людьми, наркоманами, преступниками, а родители в этот момент усиливают работу по профилактике зависимого поведения, вероятно, рассказывают какие-то истории.
Ну, в общем, правильно. Я думаю, что этот страх пускай предостерегает.
Дети и так боятся. Ну, главное видеть, что ребенок не паникует, потому что если он паникует, он может наоборот, это его может подтолкнуть.
То есть это надо делать, но смотреть на реакцию
аккуратненько,
ребенка.
Аккуратненько быть в контакте с ребенком. Ну и вот последний период детских страхов, потому что дальше уже страхи начинаются взрослые, это 11-13 лет, конечно, это наш любимый подростковый возраст, который характеризуется социальными страхами, то есть страх показаться глупым, неудачливым, уродом, в конце концов, особенно в компании приятелям. Ну и, конечно же, возникает здесь страх и сексуального насилия в том числе, потому что уже дети понимают, видят, ощущают, и они не знают, как справляться со своими, а тем более с чужими чувствами и эмоциями.
Угу. Ну и у нас, как всегда, не очень много времени остается. Все-таки очень хотелось бы поговорить о таком страхе, как страх смерти. Этот страх переживают все дети. Когда он возникает, почему возникает, и как помочь ребенку выработать защиту против этого страха?
Ну, страх смерти возникает в 3-5 лет. Мы с вами говорили, страх болезней, страх пожаров, укусов. Все это на самом деле в глубине своей имеет страх смерти, потому что впервые ребенок начинает осознавать и понимать, что жизнь конечна именно в этом возрасте. Именно для принятия страха смерти и создано так много сказок, в которых герои жили, напоминаю. Конечно, они умерли, но они жили долго и счастливо. И умерли
в один день.
То есть вообще в сказках очень интересно, что принятие...
Это огромное счастье, да? Долго и счастливо в один день. Никто не остался одиноким, никто никого не бросил. Они перешли из одного мира в другой, и все. Страха нет.
Абсолютно, да. И перешли из одного мира в другой. И в сказках вообще всегда смерть – это трансформация, это выход на новый уровень.
Есть живая вода, есть мертвая вода, есть живая вода, когда заново возрождается в новом виде, в новом статусе, более сильный, более крепкий, да, стоит молодцем там из кипящего молока выходит и так далее.
Поэтому, конечно, вот в этой ситуации ребенок принимает постепенно сам, с грустью, тот факт, что жизнь конечна. Но задача родителя, конечно, наблюдать и быть с ним вместе рядом, обнять, утешить, сказать, что ну, мы будем жить очень долго, да еще когда будет. И так постепенно возникнет
но
вот это принятие.
Потом может ребенок к этому возрасту уже и столкнуться со смертью близкого человека, бабушки, дедушки, там кого-то из родственников.
Вот
да,
здесь,
реально.
Кстати, я хочу сказать, что те детки, которые сталкиваются, они более защищены в этой жизни, потому что во взрослом состоянии они уже в большей степени принимают эту утрату. Те, кто не сталкивались, для них во взрослом состоянии это огромный стресс. Поэтому деткам нужно рассказывать правду, их нужно брать вместе с собой и на кладбище, и для того, чтобы отпускать и хоронить близкого человека. Потому что вот, ну, только так да, происходит вот
жизни
это принятие.
Жизни без смерти не будет.
Вообще
значит,
не
нужно,
будет.
Чем младше, тем легче принять это, да?
И конечно,
психика
да.
более гибкая, и ребенок успевает отреагировать.
Да, да, поэтому это страхи родителей, тревога родителей, защитить, уберечь, но уберечь от жизни невозможно, подстелить соломку невозможно, можно только научить ребенка быть сильным и справляться. И для этого, конечно, лучше принять например, сами родители.
Екатерина, буквально 40 секунд. Как нам помочь избавиться от страхов?
Как избавиться? Если вы видите, что страх у ребенка слишком сильный, то поддержите, поговорите, расспросите. Можете попросить нарисовать, и в рисунке тоже многое может отразиться. Попросите придумать сказку на заданный сюжет с любимыми персонажами. Если вас что-то настораживает, если вы видите, что вы не справляетесь или не знаете, что делать, то здесь нужно, конечно, обращаться к специалисту. А если вы видите, что ребенок боится, но вы его обнимаете, и он оттаивает, глазки сияют, он улыбается, и вы видите, что вы вместе готовы преодолеть, то значит, вы на верном пути, продолжайте в том же духе, и ваш ребенок будет расти, взрослеть, умнеть, и вы все делаете правильно.
Ну что ж, Екатерина, я благодарю за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, то на сайте Донтер в разделе «Радио России» можете послушать любой выпуск в удобное время. А у нас на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.